Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Воронеже власти вступили в прямой диалог с иностранными студентами. Владимир Путин ведет переговоры в Пекине. Министр иностранных дел Швеции вынуждена подать в отставку. В Воронеже в Международный день борьбы против расовой дискриминации власти обсуждали с иностранными студентами их права. С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Жеребятев.
В течение 2 часов в Воронеже представители прокуратуры, миграционной службы, областных администраций и Думы, региональной общественной приемной уполномоченного по правам человека в Российской Федерации в режиме прямой линии отвечали на вопросы иностранных студентов. В настоящее время в Воронеже обучаются свыше 1500 иностранных студентов. В прошлом и позапрошлом годах в городе имели место убийства 2 иностранцев на почве расовой ненависти. Как сообщил Радио Свобода один из участников акции Андрей Юров, из более чем 20 звонков, 2 напрямую касались проявлений ксенофобии. Акция была приурочена к Всемирному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, установленному ООН в память об убийстве в 60-м году южноафриканской полицией 69 участников мирной демонстрации, выступивших против разделения людей по расовому признаку. Михаил Жеребятев для Радио Свобода, Воронеж.
В Минске менее чем за сутки задержаны 100 с лишним человек, принимавших участие в акции протеста белорусской оппозиции. Среди задержанных 3 гражданина Грузии. Власти Грузии потребовали их немедленного освобождения. Акция протеста продолжается в центре Минска с воскресенья. Сейчас там, по оценке властей, находится около 250 человек. Собравшиеся отказываются признать официальные результаты президентских выборов, согласно которым победу с большим преимуществом одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко. В Варшаве акция солидарности с демократическими силами Беларуси проходит параллельно с протестами оппозиции в Минске, рассказывает Алексей Диковицкий.
Палатка возле белорусского посольства в Варшаве стоит уже 8-й день. В ней, несмотря на мороз, круглосуточно дежурят члены польской общественной организации «Союз за демократию» в Белоруссии.
Доброго сочувания.
Мы хорошо себя чувствуем, потому что поддерживаем правое дело. А если так, то настроение должно быть боевым. Кроме того, тем, кто сейчас находится на Октябрьской площади, в Минске тяжелее. К ним не пропускают даже людей с горячим чаем. Мы солидарны с ними.
Да, с этими людьми.
Сказал Радио Свобода один из активистов «Союза Антон». К вечеру количество людей у белорусского посольства увеличивается. Приходят десятки жителей Варшавы, чтобы поддержать участников акции и узнать последние новости из Минска. Активисты Союза за демократию в Белоруссии говорят, что будут продолжать находиться в палатках до тех пор, пока оппозиция будет протестовать в Минске. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Читинской области 2-й день продолжается акция протеста воспитателей детских садов и работников учреждений дополнительного образования, требующих погашения долгов по зарплате. В акции участвуют 180 человек. В понедельник они приостановили работу до полного погашения долга, составляющего около 2 миллионов рублей. В Веденском районе Чечни при закладке взрывного устройства подорвались 2 маджахеда. С подробностями корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На северной окраине селения Карачой Веденского района прогремел мощный взрыв. Из-за неосторожного обращения с детонатором сработал фугас на проселочной дороге, по которой часто проезжают военные автоколонны. Оба минера погибли на месте. Установить личности маджахедов пока не удалось. За минувшие сутки сотрудникам МВД Чечни добровольно сдались 2 маджахеда: Камзат Баталов, житель станицы Сермоводская Сунжинского района, и житель селения Верхний Наур Насельничного района Хамзат Эпендия. Бывшими маджахедами проводятся следственные мероприятия. Муса Хасанов для Радио Свобода, город Шали, Чеченская Республика.
Радио Свобода. Новости.
В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Стороны обсуждали международные проблемы и экономическое сотрудничество. Объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактов на поставки российского газа в Китай. Владимир Путин после переговоров заявил.
Подписано 29 различных документов, и из них только один носит общеполитический характер. Все остальные документы исключительно прагматического характера, направленные на достижение конкретных, прежде всего, экономических целей. уверен, что все они будут реализованы. За ними стоят контракты в миллиарды долларов.
Заявил президент России, находящийся с визитом в Пекине. Карикатурный скандал в Швеции получил продолжение. Ушла в отставку министра иностранных дел. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
Глава МИД Швеции Лайла Фрейвальдс принял решение покинуть свой пост после того, как стало известно о ее причастности к закрытию в феврале этого года газетного сайта ультраправой партии шведских демократов, перепечатавшего карикатуры на пророка Мухаммеда. Представители оппозиции сочли действия министра противоречащими Конституции и обвинили Фрейвальдс в нарушении свободы слова.
«Я чувствую, что мое нынешнее положение просто невыносимо для меня, чтобы вести серьезную работу. Оно вредит работе правительства, моей партии и Министерства иностранных дел. Поэтому я решила уйти в отставку»,
говорит Лайла Фрейвальдс. Скандал по поводу закрытия сайта стал вторым крупным конфликтом, связанным с именем Фрейвальдс за время ее работы на посту министра иностранных дел. В декабре 2004 года шведская оппозиция обвинила главу МИД в бездействии во время цунами в Юго-Восточной Азии, унесшего жизни около 500 шведских граждан. Место Фрейвальдс займет вице-премьер шведского правительства Босса Рингхольм, которому поручено исполнять обязанности министра иностранных дел до парламентских выборов в сентябре этого года. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Генеральная прокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Электрон» Валерию Яранцеву. Ему инкриминируется незаконная добыча рыбы и удержание на судне представителей иностранной береговой охраны. 15 октября прошлого года траулер «Электрон» был задержан норвежскими инспекторами у берегов Шпицбергена. После того, как они поднялись на борт, траулер изменил курс и направился в сторону российской экономической зоны, а через 5 дней прибыл в Мурманск. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В Воронеже власти вступили в прямой диалог с иностранными студентами. Министр иностранных дел Швеции вынужден подать в отставку.
С новостями этого часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Владимир Путин создает еще одну параллельную государственную структуру, которую возглавит министр обороны Сергей Иванов. В Северной Осетии продолжается суд над бесланскими милиционерами, обвиняемыми в преступной халатности. Эти темы, а также обзор грузинской прессы и новости культуры в этом часе нашей программы. Сегодня активисты Лиги за отмену призыва передали в администрацию президента России 9 тысяч подписей за отставку министра обороны России Сергея Иванова. Организаторы акции считают, что Иванов должен нести личную ответственность за дедовщину в российской армии, в частности, за случай с рядовым Андреем Сычевым. Впрочем, об отставке министра речь пока явно не идет. Накануне Сергей Иванов получил новую должность. Президент Владимир Путин назначил его руководителем военно-промышленной комиссии при правительстве России. Как говорят эксперты, фактически новое ведомство правительством контролироваться не будет, а бюджет его оценивается в 25 миллиардов долларов. Рассказывает Любовь Чижова.
Новое назначение Сергея Иванова ряд российских СМИ оценивает как повышение его аппаратного статуса в обостряющейся борьбе за звание преемника Путина. В ответ на удачные ходы Дмитрия Медведева в ранге руководителя национальных проектов, Сергей Иванов указом президента получил под свой контроль бюджет военно-промышленного комплекса, который оценивается в 25 миллиардов долларов, пишет издание News.ru.com. Создание новой структуры ослабляет позиции премьера Михаила Фродкова и некоторых экономических министров, считает газета «Коммерсант». Исходя из текста указа, глава военной комиссии обладает правом принимать решения в обход правительства. О статусе новой комиссии пишет издание «Время новостей». Фактически, это еще одно правительство в правительстве, которое приближает аппаратные ресурсы Сергея Иванова к аппаратным ресурсам Дмитрия Медведева и делает еще более слабыми позиции премьера Михаила Фродкова. Конец цитаты. Военный обозреватель Павел Фингельгауэр сомневается в эффективности воссоздаваемой с советских времен военно-промышленной комиссии.
В советское время это было одно из важнейших и самых могущественных ведомств, которое определяло не только военно-техническую политику, но также во многом и внешнюю политику, и внутреннюю, и экономическую. В нашем ВПК до сих пор есть воспоминания добрые об этом времени, в временах холодной войны. И там, наверное, все будут этим довольны, что вот создается советский ВПК. Наш ВПК советский, он развалился на части. И производить современную продукцию без западных комплектующих он, в принципе, не в состоянии. состоянии. А тотальная секретность советского типа, потому что ведь ничего же не известно. Неизвестно, сколько стоит вот один новый танк, одна новая ракета. Есть сведения, что вроде за последние 3 года цена вот закупочной ракеты Тополем возросла в 4 раза. Но это неофициальные сведения. Ничего не известно. Все полностью засекречено. А это порождает совершенно чудовищное воровство и коррупцию. Поэтому создание комиссии советского типа вот по ВПК ничего не изменит. Тем более, что она будет кто-то там координировать, а распределять, типа распиливать вместе с еще кучей других ведомств. Действительно существует очень серьезная проблема. Проблема системного кризиса оборонных отраслей, невозможности их подставлять современное оружие, вообще какое бы то ни было часто оружие. То, что гигантские деньги уходят неизвестно куда, проблемы есть, но решить их так нельзя. Единственный способ решения – это открытость военных контрактов, открытые тендеры, открытость в том, сколько на что уходит денег. Хотя эта новая комиссия будет работать, конечно, в том же самом режиме полной секретности. Возглавлять ее там Путилин будет, генерал. Генерал. Вот еще одна комиссия. А то есть она будет еще одна визирующая инстанция, которая ситуацию сделает только, скорее всего, хуже. А новых особых полномочий Иванов, я думаю, принципиальных не получит. Его главное полномочие в том, что он близкий друг и доверенное лицо президента Путина.
Большой функциональной ценности от создания новой структуры военной комиссии не будет, считает политолог Вячеслав Каспе. В беседе с моим коллегой Кириллом Кобриным он рассуждает, откуда у администрации российского президента страсть плодить параллельные друг другу структуры власти.
Я думаю, что здесь можно назвать 2 мотива и 2 причины. Один – это вот такое простое, человеческое, очень понятное, на самом деле, по-человечески, желание. Знаете, когда у вас есть старый, ржавый, прогнивший автомобиль, вы, конечно, можете его до бесконечности латать, и даже некоторые находят в этом извращенное удовольствие, но самое естественное желание – это сдать его в металлолом и приобрести новый, который будет работать лучше, который будет там бегать, ездить и так далее. Это понятный мотив. Проблема, правда, в том, что, к сожалению, нельзя так обращаться с государством. То есть, может быть, очень хотелось бы выбросить это государство, так сказать, на помойку и с нуля сконструировать новое. Несколько раз, кстати говоря, в отечественной истории такие попытки предпринимались, в частности, Петром Великим, но к особым результатам это все-таки не приводило. Так что этот мотив понятен. Второй мотив, он тоже на самом деле логичен и даже рационален. Ситуация, когда ставится некая чрезвычайная задача, это более понятно в случае национальных проектов и менее понятно вот в связи с этой военно-технической комиссией, то для решения чрезвычайной задачи логично учредить специальную чрезвычайную же структуру. Это на самом деле довольно распространенная тактика. Скажем, можно вспомнить учреждение Рузвельтом в 1933 году в целях преодоления последствий Великой депрессии чрезвычайной структуры под названием National Recovery Administration, национальная администрация восстановления, так это можно перевести. Рисков тут 2. Риск в том, во-первых, что регулярно эта административная структура при этом продолжает существовать, но внимание уделяется меньше. И она продолжает функционировать в своем нереформированном, немодернизированном виде, крутиться вхолостую и окончательно превращается в черную дыру, которая пожирает колоссальные ресурсы безо всякого видимого результата. Во-вторых, велик соблазн сделать учреждение чрезвычайных структур стандартным ответом на вообще любой вызов. И тем самым довести аппарат управления до полной, так сказать, громоздкости и отсутствия всякой внутренней логики. Так, например, вели себя в первые годы советской власти большевики, которые на каждый чих что-нибудь учреждали. И когда-нибудь эти завалы все же придется разгребать, завалы чрезвычайных структур.
Но, насколько я понимаю, сейчас никакой особенно чрезвычайной ситуации с военно-промышленным строительством нет.
Поскольку эта сфера чрезвычайно закрыта, здесь остается только гадать о сумме рациональных обоснований для учреждения этой структуры.
Сергей Иванов получил новую ответственную должность во время разворачивающейся в обществе кампании за его отставку. Сегодня в администрацию президента принесли 9000 подписей за отставку министра обороны, говорит одна из организаторов акции, студентка Мария Смирнова.
Мы считаем, что Сергей Иванов должен уйти в отставку, поскольку за 5 лет, которые он пребывал на посту министра обороны, не было сделано ровным счетом ничего для улучшения положения в армии, не было принято никаких мер, не было проведено никаких маломальски серьезных реформ, которые сказались бы на этом положении. Дедовщина как была, так и остается. Причем с каждым разом случаи, которые становятся известны прессе, становятся все более и более жестокими, циничными. И с этим надо как-то бороться. И поскольку всем известна поговорка, что рыба гниет с головы армии, с главнокомандующего, мы считаем, что только кардинальные меры могут улучшить каким-то образом ситуацию. И, возможно, кто-то, кто станет министром обороны после Сергея Иванова, задумается немножко о своей ответственности перед населением России.
За отставку Сергея Иванова выступают не только активисты правозащитных организаций, но и российские шаманы. Причиной их возмущения стало выступление Иванова в Думе, когда он обвинил шаманов в дебилизации населения, назвав это одной из причин дедовщины в армии. Шаманы требуют извинений от министра обороны, а в противном случае грозят массовыми беспорядками в городах и республиках, где проповедуется шаманизм. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сотен человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Хочу напомнить, что в 9 часов вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня американский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем – «Молитвы за убийц», роман-антиутопия Роберта Феррино. Дискуссия об устройстве литературного канона. Фильм Майкла Винтерботтема «Тристрам Шенди» и репортаж «Звезды балета» в Нью-Йорке. Программа «Поверх барьеров» впервые выйдет в эфир сегодня в 21 час по московскому времени, еще раз напомню, а повтор завтра в 14 часов. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Одна из главных тем грузинской прессы – скандал в связи с гибелью 28-летнего сотрудника банка Сандро Гергвлиани. В этот скандал оказались замешаны 4 высокопоставленных сотрудника МВД, сейчас уже уволенные. В Тбилиси проходили акции протеста, поддержанные оппозицией и общественными организациями с требованием отставки министра МВД Вано Мирабишвили.
Издание «Новое поколение» Мирабишвили поставило Саакашвили под удар. В отличие от Грузии, в других государствах члены собственной команды президента не ставят своего лидера под удар. То, что Мирабишвили до сих пор не ушел в отставку, завтра или послезавтра может создать ситуацию, при которой население потребует отставки Саакашвили.
Газета «Эхо». Саакашвили не будет увольнять главу МВД Грузии. Президент Саакашвили доволен работой грузинской полиции и не намерен отправлять в отставку главу МВД Вано Мирабишвили. «Мы затронули интересы серьезных мафиозных структур, связанных с российскими олигархами. Они делают все, чтобы остановить реформы в МВД и добиться отставки министра Мирабишвили», — сказал президент.
Еженедельник «Джорджиан Таймс». Избиение двоюродного брата президента. До убийства Сандро Гергвлиани, ныне отстранен от своей должности руководитель департамента по защите конституционной безопасности Дата Ахалая и его зондеркоманда избили двоюродного брата президента, сына его дяди Тимура Аласани. Обиженный Аласани уехал из Грузии.
Грузинские газеты пишут об обострении ситуации в Цалкском и Джавахетском районах Грузии. В результате драки в Цалкском районе, населенном этническими армянами, в которой участвовали переселенные туда сваны, погиб 23-летний Геворг Геворкян. В районе резко обострилась обстановка. Часть армянского населения стала требовать объявления в этом районе армянского языка вторым государственным.
Газета «Новые 7 дней». От Цалки к Джавахете. Инцидент в Цалском районе не оставил равнодушным население Джавахети. За цалским конфликтом последовали выступления армянского населения Ахалкалаки, явно носящие провокационный характер. Если грузино-армянские отношения Джавахети не будут стратегически и тактически регулироваться центром, они в дальнейшем станут причиной взрывоопасных конфликтов.
Еще одна тема грузинских газет. Декларированный публично отказ властей вступать в дискуссию с оппозиции. Вечерний Тбилиси. Ход конем. Представители власти больше не будут участвовать в каких-либо теледебатах с оппозицией. Об этом решении заявил глава администрации президента Георгий Арвеладзе. По его словам, оппозиция занимается только тем, что искусственно создает иллюзию напряженности в стране, с тем, чтобы потом перенести ее на экраны. «Они пускай выступают по телевидению и говорят все, что хотят, а мы будем работать», — сказал Арвеладзе.
Грузинские газеты комментируют также задержание в Минском аэропорту делегации депутатов грузинского парламента, которые под эгидой ОБСЕ должны были осуществлять наблюдение за президентскими выборами в Белоруссии. Издание «Свободная Грузия» — «Держать и не пущать». Задержанием грузинской делегации Беларусь окончательно отказывается от демократии, заявил пресс-спикер президента Грузии Гела Чарквиани. По его словам, мировое сообщество мобилизовано для того, чтобы в Беларуси были проведены объективные выборы и существующие там антидемократический режим, наконец, прекратил свое существование.
Это был обзор грузинской печати, который подготовил корреспондент Радио Свободы в Тбилиси Юрий Вачнадзе. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Северной Осетии продолжается суд над милиционерами из Беслана, которых обвиняют в преступной халатности, повлекшей массовые человеческие жертвы. Сейчас с нами на связи корреспондент Радио Свобода во Владикавказе Юрий Багров. Юрий, здравствуйте. Какая у вас последняя информация о судебном процессе?
Здравствуйте, Александр. Сегодняшнее судебное заседание началось с того, что председательствующий судья Виталий Бесолов собрал журналистов и объявил о том, что телевизионщики, операторы не могут присутствовать на процессе, на заседаниях. Им отведено лишь 15 минут времени с начала заседания, так называемая протокольная съемка. После этого они должны покинуть зал судебного заседания. Остальные журналисты, не имеющие камер, могут находиться в зале и конспектировать, записывать на диктофон то, что происходит. Однако ставить диктофон ближе к выступающим судья не разрешил. Таким образом, вот сегодняшнее заседание суда прошло без операторов. И сегодня давали показания 10 потерпевших, тех, чьи дети 1-3 сентября погибли в Бесланской школе. Один из потерпевших, Титов, он проводил свое расследование. Он говорил о том, что до сих пор ему не ясны детали суд над Кулаевым, и сегодняшний процесс в Беслане не дает ответы на многие вопросы. Так, например, до сих пор не ясно, почему было снято милицейское оцепление со школы, которое обычно всегда стоит в День знаний. Дело в том, что в МВД, как говорят сами обвиняемые, был сигнал о том, что президент республики будет проезжать по федеральной трассе, и наряд ГАИ был отозван туда. Однако, кто дал такой приказ, пока не ясно. Сам Александр Засухов, глава Северной Осетии, утверждает, что он в тот день никуда не собирался выезжать из Северной Осетии. В общем-то, и сами потерпевшие, и обвиняемые сходятся в одном, что на скамье подсудимых рядом с ними должны находиться и руководители силовых ведомств республики. Это эксглава МВД Северной Осетии, бывший руководитель ФСБ Валерий Андреев, руководитель МЧС Северной Осетии. Следующее заседание суда назначено на 23 марта. Александр?
Спасибо, Юрий. С нами на связи был корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Юрий Багров с последней информацией о судебном процессе над группой бесланских милиционеров, обвиняемых в халатности. А сейчас программу «Время свободы» продолжит репортаж на международную тему. Вчера исполнилось ровно 3 года с момента начала войны в Ираке. Несмотря на растущее общественное давление и на снижение собственного рейтинга в глазах американцев, президент Джордж Буш вновь заявил, что настаивает на том, чтобы американские войска оставались в Ираке, как он выразился, до победного конца. рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Через 3 года после отдачи приказа начать военные действия в Ираке президент Буш оптимистически оценивает политическую ситуацию в этой стране. Сейчас иракские лидеры работают вместе над созданием правительства, воплощающего волю народа. Меня этот прогресс вдохновляет, сказал президент Буш на импровизированной пресс-конференции на открытом воздухе в воскресенье. Однако иракский премьер-министр Аяд Алауи в тот же день заявил, что противоречия между этническими и религиозными группировками в его стране уже переросли в гражданскую войну. В интервью BBC Алауи сказал: «Каждый день мы теряем в среднем 50-60 человек по всей стране, если не более. Если это не гражданская война, то тогда одному Богу известно, как она выглядит». Конец цитаты. Вице-президент Соединенных Штатов Ричард Чейни не считает нынешнее насильственное противоборство религиозных группировок в Ираке гражданской войной. По его мнению, обострение ситуации в стране вызвано отчаянием загнанных в угол террористов. Выступая в воскресной программе телесети CBS «Лицом к нации», Чейни сказал: «То, что мы продолжаем видеть, это серия их вылазок с целью спровоцировать гражданскую войну. Но я не думаю, что они имеют успех». Командующий силами антисаддамовской коалиции в Ираке генерал Джордж Кейси также считает, что это еще далеко не гражданская война. На фоне антивоенных манифестаций, прошедших в ряде американских городов в 3-ю годовщину начала иракской операции, представители администрации Буша продолжают единым фронтом выступать против скорого вывода американских войск из Ирака. Министр обороны Дональд Рамсфилд утверждает, что вопрос о свободном и демократическом Ираке остается таким же актуальным, как и 3 года назад. На недавней пресс-конференции Рамсфилд поделился своими критериями оценки ситуации в Ираке. «Мне кажется, нам следует задать себе следующие вопросы. Поддерживает ли иракский народ демократические преобразования в своей стране? Берут ли иракские силы на себя большую ответственность за безопасность страны? И помогают ли войска коалиции в большей степени обезопасить нашу с вами страну?» На все эти вопросы Рамсфилд дает положительный ответ. В своей статье в воскресном выпуске газеты «Вашингтон-Пост» глава Пентагона утверждает, что сегодня повернуться спиной к послевоенному Ираку равнозначно тому, как если бы в свое время послевоенная Германия была отдана назад нацистам. Некорректным считает сравнение нынешнего Ирака с постнацистской Германией бывший советник президента по национальной безопасности в администрации Джимми Картера Збигнев Бжезинский. В воскресном интервью телесети CNN он сказал, что оккупация Германии союзниками в 1945 году не имела альтернативы и не встречала сопротивления, в то время как народ страны понимал необходимость возврата к демократии, которая много лет процветала в Германии до прихода Гитлера. Ситуация в Ираке совершенно другая, и если министр Рамсфилд утверждает обратное, то он либо не знает историю, либо просто впадает в демагогию, сказал Збигнев Бжезинский. Влиятельный сенатор-демократ Джозеф Байден предлагает президенту Бушу отправить Рамсфилда в отставку, как, по его мнению, не справившегося с задачей, которая была поставлена американским силам в Ираке. Представьте, что произойдет, если завтра все узнают об отставке Рамсфилда. Это побудит весь мир прийти к нам на помощь, укрепит дух американских войск и оздоровит политическую ситуацию. Я считаю, что Рамсфилд должен уйти, сказал сенатор-демократ Джозеф Байден, которого считают одним из потенциальных кандидатов в борьбе за Белый дом в 2008 году. Дональда Рамсфилда жестко критикует не только политики из лагеря демократов, но и кое-кто из недавних сослуживцев. В 3-ю годовщину вторжения в Ирак отставной армейский генерал Пол Итан, отвечавший в позапрошлом году за подготовку иракских сил, обвинил Дональда Рамсфилда в стратегической, оперативной и тактической некомпетентности. Рамсфилд более чем кто-либо ответственен за то, что произошло с важной миссией Соединенных Штатов в Ираке, и он должен уйти, пишет о своем бывшем боссе генерал Итан в газете «Нью-Йорк Таймс». Между тем, в понедельник президент Соединенных Штатов Джордж Буш более часа общался с сотнями членов городского клуба Кливленда, штат Огайо. Это было второе за последнюю неделю такого рода выступление президента в поддержку американского военного присутствия в Ираке. Назвав Ирак центральным фронтом войны с террором, Буш из Кливленда обратился напрямую к иракцам. «Важно, чтобы это услышали иракцы. Соединенные Штаты не покинут Ирак. Мы не оставим эту страну террористам, которые атаковали Америку и хотят снова напасть на нас. Мы уйдем из Ирака тогда, когда это будет выглядеть как проявление силы, а не слабости. Американцы никогда не отступали перед головорезами и убийцами. Не отступят и сегодня». В качестве образца, вселяющего надежду на установление спокойствия во всех городах Ирака, Джордж Буш привел пример городка Таль-Афар, в котором силам коалиции и иракским силам безопасности удалось выбить боевиков и начать мирное восстановление. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Я хочу напомнить нашим слушателям, что в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шары. В числе главных тем программы. Белорусская оппозиция пытается организовать долговременную акцию протеста в центре Минска. Есть ли у нее шансы на успех? Фонд «Открытая Россия» сворачивает деятельность. Какова судьба программ по развитию гражданского общества? И создано новое внебюджетное ведомство. Зачем Владимиру Путину параллельная государственная структура, очередная параллельная государственная структура, которую возглавит министр обороны Сергей Иванов? Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры, рассказ о новых изменениях банковского законодательства в России, обзор экономики и неполитические репортажи из Петербурга и Лондона. Но пока в Москве 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. Несколько человек задержаны. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана» и помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Участники акции считают, что министр обороны должен лично ответить за дедовщину в армии. Адвокаты Платона Лебедева направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Защита указала в документе все нарушения, допущенные, по их мнению, в ходе процесса над главой Минотепа, который сейчас отбывает 8-летний срок заключения в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа. В Иерусалиме полиция перехватила машину, перевозившую мощное взрывное устройство. Сегодня же власти Израиля вновь открыли главный КПП на границе с сектором Газа, который был закрыт 2,5 месяца назад из-за опасений терактов. Первая вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Пакистане. Опасный для человека штамм вируса H5N1 выявлен на 2 птицефермах на севере страны. В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке сегодня безрезультатно завершился очередной раунд консультаций по ядерной программе Ирана. В Пекине состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Ху Цзиньтао. Объявлено, в частности, о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки российского газа в Китай. Генпрокуратура России предъявила обвинение капитану рыболовного траулера «Элерон» Валерию Яранцеву. Ему инкриминируется незаконная добыча рыбы и удержание на судне представителей норвежской береговой охраны. Мы продолжаем программу «Время свободы». Сегодня отмечается Международный день поэзии, учрежденный ЮНЕСКО 7 лет назад. В связи с этим корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина задала прохожим на улицах подмосковного Подольска вопрос: «Когда вы последний раз читали стихи?»
Давно очень, просто некогда. Конечно, и работа, и дача, вот сейчас лето начнется, некогда читать просто. И телевидение забивает еще. Нет, а так, чтобы какая-то поэзия была, ну нет. Ну,
стихи со школы, честно говоря, да. Это сейчас другая литература идет, и чисто рабочая. Поэтому стихи читать некогда. Это не столь как бы актуально сейчас, наверное. Все время в работе, и читаем то, что касается непосредственно работы. И шаг в сторону. Не хватает времени на все.
Давно. Я даже не вспомню. Песни Высоцкого. Слушаю, сам не пою.
Ой, это было давно, так же знает вопросы.
Придешь вот с работы, почитаешь, когда что, чего, телевизор, и чтобы это отдохнуть от телевизора, просто стихи почитаешь. Если на все свалить, на жизнь все столько, тогда вообще ничем не заниматься. Лермонтов нравится, Некрасов. Ну, Пушкин, само собой. Вот с работы я иду. Сейчас дома что-то надо сделать, посмотреть. И телевизор. Поддержать себя.
Вся другая жизнь у нас. Такая, где взять, поесть, вот и все.
А стихи, они вот не дают никакой пищи?
Дадут. кушал, что радио послушал.
Когда в школе, когда учили.
И как? Не нравилось вам это дело?
Нет, подойдите к пенсионерам.
Ой, а вы знаете, я их периодически читаю. Не то, что как беру сборничек и читаю, а просто где попадаются. Газеты. И когда что-то попадается, я с удовольствием читаю. Там даже не знаешь, кто. То это тебе не Пушкин, не Лермонтов. Это просто вот беру газеты, и вдруг я читаю, и мне очень понравилось что-то, и я с удовольствием прочитываю. Так все. А так, чтобы вот где-то специально что-то нет, когда что-то красивое, иногда даже слезы текут. Даже такие простенькие газеты, вот мы на старости лет выписываем вот эти вот ЗОЖ, лечебные письма. Ну, просто чудесное пишут что-то.
Ну, недавно со своей любимой женщиной. Мы свои стихи читали, нами самими сочиненные. У Ибсена здорово, мне так запомнилось надолго. «Видишь ли, Агнес, сущность жизни в этом мудром заключении? Я сражаюсь силы мрака, а ты несешь мне исцеление». Правда?
Пожалуй, что не разворачивается в сторону стихов. Приходится очень много работать, чтобы выжить элементарно.
Так подольчане отвечают на вопрос, когда в последний раз вы читали стихи. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. У микрофона мой коллега Игорь Померанцев.
Первый саудовский художественный фильм снят в Дубае. Он называется «Как дела?» и рассказывает о противоборстве умеренных и радикальных мусульман. Жанр фильма – комедия. Режиссер картины – канадец палестинского происхождения. Сценарий написали ливанец и египтянин. Саудовские клерикалы рассматривают искусство кино как аморальное орудие Запада. В создании картины принимала участие Мансур, саудовская женщина-режиссер, снявшая революционную по меркам Саудовского королевства документальную ленту «Женщины без тени». В минувший понедельник в Нью-Йорке музыкант Майкл Стайп, актриса Сьюзен Сарандон и пацифистка Синди Шиен, мать солдата, убитого в Ираке, организовали концерт, выручка от которого будет передана антивоенным организациям. Концерт прошел под девизом «Верните их домой сейчас». В ходе акции были проданы 3000 билетов. В Великобритании опубликованы статистические данные, свидетельствующие о том, что число посетителей столичных музеев снизилось на 24%. Это напрямую связано с террористическим актом в лондонском метро и автобусах, организованным исламистами-радикалами в июле прошлого года. Испанский художник Сантьяго Сьерра принял решение свернуть проект, в рамках которого он превратил синагогу в немецком городе Пулгейме в подобие газовой камеры. 12 марта состоялось открытие проекта, на котором 200 посетителей осмотрели композицию, надев противогазы. Ряд организаций обвинили Сьерру в глумлении над жертвами Холокоста. Художник утверждает, что его неверно поняли. Аль Пачино сыграет царя Ирода в спектакле по пьесе Оскара Уайльда «Саломея». Спектакль будет идти в Лос-Анджелесе с 14 апреля по 14 мая. Ответственный китайский чиновник в области спорта заявил, что успех Пекинской Олимпиады в 2008 году во многом зависит от поведения и хороших манер китайцев. Иностранцы часто критикуют китайцев, особенно жителей Пекина, за грубость, нарушение дорожных правил, гам и суматоху. Ранее власти призвали жителей отказаться от укоренившейся традиции плевать на улицы.
С новостями культуры вас познакомил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект, которым впервые минимальный уставный капитал для банков устанавливается на уровне закона. Он совпадает с требованиями, которые предъявляются к банкам в странах Европейского Союза. Однако в России им соответствует менее половины всех действующих банков. Над этой темой сегодня работал мой коллега Сергей Синицкий.
Одобренный Государственной Думой законопроект устанавливает, что уставный капитал действующих в России банков не может быть менее 5 миллионов евро, в рублевом эквиваленте, разумеется. Но подобный норматив уже действует в России не первый год. Зачем потребовался новый закон? Наш первый собеседник в Москве – председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев.
Норматив не изменился, как требовалось от создаваемых банков 5 миллионов евро, так и требуется. Но раньше этот норматив содержался в подзаконных актах Центрального банка, а теперь перекочевал в закон прямого действия.
Как определить главный мотив законодателей в этом случае? Стимулирование консолидации банковской системы или необходимость, чтобы эта часть регулирования банковской деятельности соответствовала каким-то другим его частям?
У закона есть такая моральная сторона. Банковское сообщество долго опасалось того, что требование о высоком капитале будет предъявлено к существующим банкам. Теперь, когда в законе написано, что к существующим банкам не предъявляется требование о высоком капитале, банковское сообщество успокоилось.
Норматив минимального уставного капитала банка, действующий в России и теперь обретаемый ранг закона, совпадает с нормативами, принятыми в странах Европейского Союза, в частности в Германии. Наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм.
Получение лицензии на открытие банка в Германии регулируется так называемым «Kreditwesengesetz», то есть законом о кредитной системе. Кроме различных требований, которые кредитный институт должен выполнить, ему ставится обязательное условие иметь в качестве уставного минимума капитал в 5 миллионов евро. Правда, для банков, совершающих операции исключительно через интернет, уставный минимум составляет лишь 1 миллион евро.
Итак, в России требования теперь по закону минимального уставного капитала в 5 миллионов евро с 1 января 2007 года будет применяться лишь в отношении вновь создаваемых банков. Для уже существующих делается оговорка. Даже если их капитал меньше, они могут продолжить бизнес, но при условии, что в дальнейшем минимальный капитал не окажется меньше, чем он был на день вступления в закон в силу, то есть на начало 2007 года. В России сегодня примерно 1200 банков. По экспертным оценкам, сколь велика доля тех из них, у которых этот капитал меньше? Банковский аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Если допустить такой гипотетический сценарий, когда это требование вводится для всех банков и без так называемой дедушкиной оговорки, я бы сказал, что могла бы пострадать примерно половина банков, ныне существующих в стране.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я бы говорила, наверное, 60% или 70% от общего количества банков. Известно, что в России очень большая сегментация, то есть есть небольшое количество очень крупных банков и потом большое количество мелких банков. Поэтому я думаю, что если мы рассуждаем о количестве, то, наверное, процент это вот 60-70, это где-то приблизительно такой уровень должен быть.
Другими словами, положение законопроекта, позволяющее уже действующим банкам остаться в этом бизнесе, даже если их уставный капитал меньше 5 миллионов евро, имеет отношение условно к примерно к половине банковской системы России. Павел Медведев.
Законодатель должен действовать осторожно и не навредить рынку. Это первая забота законодателя. Если бы резко и жестко повысились бы требования к капиталу действующих банков, это, безусловно, вызвало бы кризис. Более половины, более 600 банков имеют капитал меньше 5 миллионов евро. Они бы мгновенно обесценились и не смогли бы продолжить свою работу. А каждый банк связан со многими другими. Маленькие банки связаны с крупными. Поэтому такая кризисная волна распространилась бы на всю банковскую систему.
Вопрос к аналитикам. На каком-то этапе подготовки этот законопроект распространял действие требования о 5 миллионах евро на все банки в России? Если это требование в итоге сохранилось бы, в какой степени его приближение могло спровоцировать некий банковский кризис, по вашему мнению? Особенно если оно вводилось бы одномоментно, а не поэтапно, в течение, скажем, 3 или 4 лет. Но, с другой стороны, значительно ускорился бы процесс реструктуризации в целом банковского сектора России, укрупнение банков, о чем говорят не первый уже год и сами банкиры. Сергей Донской, банковский аналитик компании «Тройка Диалог».
Я думаю, что эти два сценария не взаимоисключающие, и какой-то небольшой кризис мог бы вполне служить шагом к более ускоренной консолидации всего банковского сектора. Но, с другой стороны, я думаю, что именно опасения подобного развития событий и удержали от каких-то форсированных шагов в данном направлении.
Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Мне кажется, что это уже по предпосылке разные сценарии, потому что, конечно, одномоментное введение такой меры по определению должно привести к какому-то кризису. В принципе, я думаю, что реалистично сценарий, конечно, был бы введение отмены дедушкиной оговорки заблаговременно, то есть банков предупредили бы там за год, за два. При этом все-таки нужно понимать, что в России очень много таких банков-одиночек, карманных банков, у которых один акционер, один клиент. Наверное, многие из этих банков, они не смогли бы даже продаться никому, и просто их акционеры были вынуждены бы их закрыть.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству Павел Медведев и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Сергей Донской.
Это был материал моего коллеги Сергея Сининского. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и в конце этого часа вас ждут два неполитических материала. Один из Санкт-Петербурга, второй из Лондона. Если в первом речь пойдет о проблемах занятости населения и остром дефиците трудовых ресурсов, которые, как ни странно, наравне с безработицей сейчас наблюдаются в Петербурге, то история из Великобритании о том, что уже неделю здесь продолжается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. 6 добровольцев, участвовавших в клинических испытаниях, оказались в реанимации. Но пока в Москве 17 часов 45 минут и коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В центре Минска продолжается акция сторонников белорусской оппозиции. Несколько сот человек протестуют против сфальсифицированных, по их мнению, официальных результатов президентских выборов. В Москве неизвестные жестоко избили Марину Литвинович, главного редактора сайта «Правда Беслана», помощника лидера Объединенного гражданского фронта Гарри Каспарова. В администрацию президента России сегодня были переданы около 9 тысяч подписей за отставку министра обороны Сергея Иванова. Адвокаты Платона Лебедева направили жалобу в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Защита указала в документе все нарушения, допущенные в ходе процесса над главой Минотепа, который сейчас отбывает 8-летний срок заключения в колонии Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». И вновь у микрофона мой коллега Павел Давыдов.
Сегодня в Пекине в ходе визита в Китай президента России Владимира Путина китайская национальная нефтегазовая корпорация подписала соглашение с российской государственной компанией «Роснефть» о создании совместных предприятий по разработке в России и Китае нефтяных месторождений, а также протокол с российской государственной компанией «Транснефть» о принципах финансирования строительства ответвления на Китай будущего нефтепровода из Восточной Сибири в Приморский край. Его планировали начать еще в 2000 году, а завершить в 2005. Кроме того, планируется строительство нового газопровода в Китай и Западной Сибири. Немецкая торговая компания «Метро» откроет в этом году в России 7-8 новых магазинов, в том числе в Липецке, Рязани, Ульяновске и Перми. Об этом сообщил, выступая сегодня в Москве на конференции, посвященной розничной торговле в России и странах СНГ, руководитель российского подразделения «Метро» Андреа Мартинелли. На сегодня компании «Метро» принадлежат в России 22 магазина, 7 из которых были открыты в Москве. Президент Украины Виктор Ющенко наложил вето на проект закона, запрещающего приватизацию в течение ближайших двух лет государственного пакета акций крупнейшей в стране нефтяной компании «Укрнафта». Он был принят Верховной Радой 23 февраля и предусматривал включение компании в перечень предприятий, не подлежащих приватизации. Законопроект возвращен в парламент для повторного рассмотрения. Компания Ofcom, регулятор телекоммуникационного рынка Великобритании, предлагает полностью отменить контроль над ценами на услуги бывшей государственной телефонной монополии British Telecom, установленной 22 года назад и действующей до сих пор. Главным фактором перемен на рынке телефонных услуг стала конкуренция, отмечает Ofcom. За последние 10 лет их средняя стоимость снизилась в Великобритании наполовину. Треть общего времени телефонных переговоров в стране приходится на звонки с мобильных телефонов. Если предложение регулятора будут поддержаны, с 1 августа все телефонные компании Великобритании, включая British Telecom, получат право свободно устанавливать цены на свои услуги. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 27 рублей 66 копеек, на завтра 27 рублей и 70 копеек. К евро на сегодня 33 рубля и 68 копеек, на завтра 33 рубля и 61 копейка. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1 доллар и 21 цент.
У микрофона был Павел Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди репортаж из Петербурга. В 2005 году на учете в Государственной службе занятости народонаселения по Петербургу состояли 57 тысяч человек. Работу из них нашли чуть больше 20 тысяч. Вместе с тем, по словам экспертов, в Петербурге сейчас наблюдается довольно острый дефицит трудовых ресурсов. В проблеме пытался разобраться корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Тех, кому трудно найти работу, с каждым годом становится все больше. В 2005 году в Петербурге 36 тысяч работников оказались уволенными с предприятий по сокращению штатов в результате ликвидации или банкротства. Многих из этих людей устроить на работу сложно, потому что их трудовые возможности ограничены. Некоторым требуется просто сменить профессию. В то же время дефицит кадров в Петербурге растет из-за ускоренного создания новых рабочих мест и сокращения трудовых ресурсов. Иногда требования рабочего места не соответствуют возможностям нанимающегося. В других случаях предлагается слишком низкая зарплата. Сегодня самая дефицитная профессия в Петербурге – это охранник, говорит руководитель управления Федеральной государственной службы занятости населения Павел Панкратов. Кто же следует за охранником?
Электромонтер, слесарь-сантехник, электрогазосварщик, каменщик, грузчик. По должностям служащих – это медицинская сестра, бухгалтер, инженер-конструктор, инженер-проектировщик. Кстати, зарплаты предлагаются, например, по позиции инженер-конструктор, максимальная зарплата 35 тысяч. Эта вакансия заявлена работодателем.
Откуда же такие ножницы? С одной стороны безработица, с другой – дефицит рабочей силы, говорит директор по экономике Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кирсанов.
Ребята, которые сегодня имеют возможность поступить в высшее учебное заведение, не всегда оказываются хорошими инженерами, хорошими программистами в будущем, из которых, наверное, могли бы быть, может быть, подготовлены хорошие рабочие. И не секрет, что работодатели сегодня за хорошего, современного рабочего, способного работать на станках сложнейших с программным управлением, готовы платить 40 и 50 тысяч рублей. Но это такой токарь или такой фрезеровщик или такой таксоспециалист, который будет лицо фирмы определять.
Анатолий Кирсанов считает, что в целом система профессионально-технических училищ, созданная в советские годы, в городе сохранена. Но практически все ПТУ, теперь это лицеи, сегодня имеют безнадежно устаревшую материальную базу, на которой невозможно подготовить квалифицированные кадры. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди репортаж из Великобритании. Здесь уже неделя продолжается скандал, связанный с испытаниями на людях нового лекарства. 6 добровольцев, участвовавших в клинических исследованиях препарата в одной из лондонских клиник, оказались в реанимации. Американская фармацевтическая компания Parexel, проводившая опыты, была вынуждена прекратить испытания. Эта драма неожиданно оживила общественные дискуссии о тестировании новых лекарств на животных и на людях. За развитием этой драматической истории в последние дни следит корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Елена Воронцова.
Клинические испытания проходили 13 марта в госпитале Northwick Park. Двум из восьми участников дали плацебо, остальные шесть получили инъекцию препарата под названием TGN-1412 из класса моноклональных антител. В течение нескольких часов после начала эксперимента состояние испытуемых резко ухудшилось, стали отказывать один за другим внутренние органы. Раста Хан, один из участников эксперимента, которому досталась пустышка, говорит, что ему невероятно повезло. Вот как он описал то, чему стал свидетелем. Человек справа от меня стал жаловаться на сильные головные боли. Он стонал и корчился, пока, наконец, не потерял сознание. Потом он очнулся, стал задыхаться, его беспрерывно тошнило. В это время мужчина слева от меня, огромный, крепкий здоровяк, встал, чтобы пойти в туалет. Он не смог сделать и шага, ноги его не слушались, и он свалился без сознания. Тот, что справа, сипел и задыхался, то терял сознание, то приходил в себя. Его ломали спазмы и судороги, как будто кто-то вбивал ему колья в спину. Медсестры остановили исследование и задернули занавески между кроватями, но все равно были слышны стоны со всех сторон. Врачи констатировали у пострадавших обширные воспалительные процессы в тканях и множественную дисфункцию внутренних органов. Тяжелые отеки сильно изменили внешность некоторых добровольцев. Подруга одного из пострадавших в ходе эксперимента говорит, что тот выглядит как человек-слон. Он весь раздутый, кожа натянута, он ничего не слышит, еле может дышать. На него страшно смотреть, он опух абсолютно весь. Представитель независимой исследовательской организации ParExcel, проводивший тесты, заявил, что все правила были соблюдены. Препарат прошел все необходимые стадии лабораторных исследований и тесты на животных. Предположительно, препарат должен был усиливать функцию человеческого белка, находящегося на поверхности белых кровяных телец. Большинство моноклониальных антител предотвращает развитие различных недугов, в том числе и опухолей. Препараты этого класса получили широкое распространение за последние 20 лет, в том числе в сфере лечения раковых заболеваний. По мнению многих экспертов, тесты на животных могут дать ошибочное представление о безопасности препарата для человека. В данном случае, по некоторым предположениям, препарат действовал на белок, который присутствует только у человека. Дэвид Гловер – медисследователь. Он посвятил 10 лет изучению моноклониальных антител. Он считает, что было ошибкой тестировать препарат на здоровых добровольцев, поскольку их иммунная система работает нормально, и усиление ее функций могло привести к перегрузкам. У разных видов животных могут быть совершенно разные реакции на тестируемый препарат, и результаты невозможно однозначно интерпретировать. В данном случае, возможно, нужно было вначале применить технику так называемого микротестирования, когда у человека на руке выращивается нарыв, и на нем тестируется препарат в небольшой дозе, прежде чем применять его на целом теле. Если не исключена возможность того, что добровольцам будет нанесен вред, этот риск все же может быть оправдан тем, что эти добровольцы получили бы и надежду на какое-то улучшение для себя. Так было бы в случае, если бы препарат тестировался на больных лейкемией, для лечения которых он и предназначен. В случае со здоровыми участниками у них не было никакой выгоды от нового препарата. За участие в клиническом испытании препарата каждому добровольцу платят до 150 фунтов за каждый день. В Великобритании множество студентов идут на такие испытания во время каникул. Дэвид О'Коннелл намеревался тоже принять участие в тестировании TGN-1412. Клинические испытания – это возможность для студента довольно быстро заработать много денег. В прошлом году я таким образом смог оплатить свое обучение в университете. Я чувствую себя частично ответственным за то, что рассказывал пострадавшим о финансовых выгодах этих испытаний. На данный момент состояние четверых из шести пострадавших стабилизировано. Они пришли в сознание и отключены от аппаратов искусственного дыхания. Однако врачи утверждают, что пока рано делать какие-либо прогнозы о том, каким будет их будущее. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Очередная медицинская история из Лондона завершила этот информационный час программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем части вас ждет подробный рассказ о странных фотографиях, которые, в частности, опубликовала «Новая газета». На них изображен человек, который называется некто, похожий на Рамзана Кадырова. Он ведет себя непристойно на одних фотографиях, а на других фактически похищает людей или избивает их. Насколько опасны для Рамзана Кадырова реального обнародованные вот эти фотографии? Также вас ждет репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой о том, кто может стоять за нападением на Марину Литвинович, ближайшую помощницу Гарри Каспарова. Слушайте «Радио Свобода».
Еще раз назвали прошедшее голосование фарсом.
Автор кода да Винчи вовлек в спор о плагиате свою жену.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Да поможет Бог нашим войскам на этом трудном пути.
В Грузии большинство считают, что надо дружить с Россией.
Они брали в заложники граждан нашей страны и увозили их в Афганистан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте «Радио Свобода».